Навіны. Новы аўстралійскі прэм'ер Кевін Рад, які з нечаканым візытам наведаў Афганістан, заявіў пра абавязанне Аўстраліі супрацьстаяць міжнароднаму экстрэмізму. Рад наведаў аўстралійскія войскі ў правінцыі Урузган, а ў Кабулі сустрэўся з прэзідэнтам Афганістана Хамідам Карзаем. Напярэдадні Рад з нечаканым візытам наведаў Ірак. Новы прэм'ер Аўстраліі не раз заяўляў, што да чэрвеня усе аўстралійскія войскі 500 чалавек пакінуць Ірак. АБСС завершае сваю назіральную місію ў Харватыі 31 снежня пасля 11 гадоў працы ў краіне. Прэсавы прадстаўнік місіі АБСС Ярка Дражэнавіч сказаў, што АБСС прыняла рашэнне пакінуць Харватыю пасля поспехаў дэмакратыі ў краіне. Аган рэзка судзіла тэракт у Пакістане, у выніку якога загінулі 50 чалавек і амаль 100 паранены. Генеральны сакратар Аган Пан Гі Мун заклікаў усе палітычныя сілы Пакістану аб'яднацца ў барацьбе з тэрарызмам і стварыць нармальныя ўмовы для ўсеагульных выбараў 8 студзеня. Статуя Ісуса Дзіцяці ў штаце Флорыда цяпер аснашчаная глабальнай сістэмай аховы. Такія захады зроблены ў выніку таго, што папярэдняя статуя была скрадзеная. Паводле арганізатараў калядных урачыстасцяў у горадзе Белл-Харбар, сучасныя тэхналогіі аховы нарэшце дапамогуць выратаваць ад злодзеяў агульнага стваральніка. У Расіі пісьменніку і правабаронцу Владзіміру Букоўскаму адмовілі ў рэгістрацыі ініцыятыўнай групы, якая вылучыла яго ў кандыдаты ў прэзідэнта. Цэнтр выбаркам абгрунтаваў адмову тым, што Букоўскі апошнія 10 гадоў не жыў стала ў Расіі і мае дазвол на сталае жыхарства ў Вялікай Брытаніі. Зарэгістраваны ініцыятыўныя групы Барыса Немцова, Міхаіла Касьянава і Андрэя Багданава. Гэта былі навіны.
У эфіры дайджэст начной свабоды. Сёння з вамі на хвалях начной свабоды Таццяна Поклад. Вітаю ўсіх, хто далучыўся ці застаецца на хвалі свабоды. Я выбрала для вас самае цікавае з гутарак з гасцямі начной свабоды, што гучалі на гэтым тыдні ад панядзелку да пятніцы. А таксама цікавыя рэпартажы, музыка, тыднёвы кінагляд і апытанні на нечаканыя тэмы. Пачынаем з панядзелка, 17 снежня. Удзельнік суботняй перадачы «Што я веру», журналіст і літаратар з Менску Зміцер Дзядзенка быў гостем «Начной свабоды». Пытанне яму задаваў вядучы Юрась Бушляков.
Вы пазіцыянуеце сябе як незалежны журналіст. Наколькі вам як журналісту цікава працаваць у сённяшняй Беларусі?
Працаваць цікава, хаця не скажу, што лёгка. У сённяшняй Беларусі праца журналіста мае шмат складанасцяў, звязаных найперш з дзейнасцю дзяржаўных чыноўнікаў, дзяржаўных органаў, якія не дужа ахвотна ідуць на кантакт з недзяржаўнымі журналістамі.
Вы пішаце ў сваім эсэ, што верыце ў тое, што ў вашай карпарацыі, значыць, журналісцкай карпарацыі, будзе праведзены аўдыт па гамбургскім рахунку. З чаго трэба пачынаць?
Думаю, пачынаць трэба найперш таго, што праблемы, якія ўзнікаюць у журналісцкай карпарацыі, мусяць агучвацца публічна. Прыкладам такога агучвання магу назваць хіба артыкул Алеся Дубравіна у часопісе «Абажур». Алесь Дубравін быў журналістам газеты «Беларускі час» яшчэ за часы Старыкевіча. І там была сітуацыя, як з газеты выгналі практычна ўсіх журналістаў адразу. Дубравін у сваім артыкуле згадвае гэтую сітуацыю, калі адзін з рэдактароў прапанаваў усім выгнаным чыноўнікам працаўладкаванне. Але пасля таго, як да яго звярнуліся, ён сказаў, ну, пішыце, буду вас друкаваць гэтак сама, як і чытачоў. Гэта толькі адзін прыклад, такіх прыкладаў вельмі багата. А яшчэ адзін такі момант ёсць, што часам незалежныя журналісты, незалежныя мас-медыі падхопліваюць тыя яўна правакацыйныя тэмы, якія ім падсоўваюць афіцыёзныя колы, Як прикладом гэта было з тым самым медыяскандалам з Шушкевічам і Мунам.
Вы пішаце: «Я веру, што аднойчы замежныя фундатары перастануць даваць беларускай апазіцыі грошы на змаганне з дыктатурай, а дадуць толькі на перамогу. Калі не будзе перамогі, то што рабіць беларускаму дэмакратычнаму руху? На каго спадзявацца?»
А чаму не будзе перамогі? Калі ставіць перад сабой мэту перамагчы, то працаваць трэба. Іншая рэч, што на цяперашняй апазіцыі гэткай мэты незаўважна. І пастаянна ідзе маніпуляванне нейкімі паняткамі, нейкімі сімвалямі. Калі прасачыць, напрыклад, інтэрв'ю Мілінкевіча адразу пасля плошчы, калі ён казаў, што ў нас не было, на жаль, плану наконт таго, як дзейнічаць. Праз паўгода ён ужо расказвае, што было занадта мала народу, каб дзейнічаць. Пра аднаго з дзеячоў таго самага выбарчага штабу дагэтуль у народзе ходзіць апокрыф, што ён быў здзіўлены, пабачыўшы на плошчы народ, і спытаўся, хто ж ведаў, што іх столькі прыйдзе.
Я нагадаю, з намі на сувязі ў Менску журналіст-літарат Змітер Дзядзенка. Мы вернемся да размовы з ім праз 2 хвіліны, а зараз наше апытанне. На што трэба даваць грошы беларускай апазіцыі? Апытанне на вуліцах Магілёва.
Да, что я не буду оригинальным, скажу, что в нашей белорусской ситуации натурально это есть передача информации, и хиба что это вот основное и головное.
Треба давать гроши людям, которые про свою оппозиционную деятельность остаются без працы, без сродков для існування, а у их семьи. Треба давать гроши на непомерные штрафы, которые выписывают так само за оппозиционную деятельность, на допомогу студентам.
Прежде всего, чтобы помочь людям иметь альтернативные источники информации. Какие-то печатные издания, хотелось бы, чтобы телевидение было какое-то.
На акции, которые, правда, будут варты белорусского народа, как бы повести за собой, зарабить так, как бы они поверили в действенность оппозиции, конечно, я зараз в Беларуси.
Больше всего это действительно такое серьезное информирование населения по разным проблемам.
Треба налепки тоже, фарба, как все это было.
Треба больше грошей, как бы шло на литературу, как мы, на самом деле, могли больше людей приводить. Так само треба на акции давать гроши.
Гэта было апытанне ў Магілёве. Людзі казалі, пра на што, на іхную думку, трэба даваць грошы беларускай апазіцыі. А з намі на сувязі ў Менску па-ранейшаму журналіст і літаратар Змітер Дзядзенка. На што, на вашую думку, ў першую чаргу трэба даваць грошы беларускім дэмакратычным сілам?
Ну, бадай, што я сапраўды не буду арыгінальны, як і большыня апытаных. У першую чаргу, мабыць, на інфармацыйную дзейнасць, на асветніцкую дзейнасць. Это у тым, што тычыцца власна беларускіх дэмакратычных сіл.
Госцем начной свабоды ў панядзелак 17 снежня быў журналіст і літаратар з Менску Змітер Дзядзенка. Цалкам усю гутарку з ім можна знайсці на сайце свабода.орг. У эфіры «Начная свабода». Самае цікавае з начных эфіраў мінулага тыдня. З вамі Таццяна Поклад. На чарзе аўторак, 18 снежня. У гэты дзень у начной свабодзе госцем у жывым эфіры быў адзін з лідараў маладога фронту Змітер Хведарук. З ім гутарыць вядучы Юрась Бушляку.
Змітер цяпер з намі на тэлефоннай сувязі ў Менску, у 9-м клінічным шпіталі. Там ён апынуўся пасля жорсткага збіцця байцамі спецназу ў часе акцыі дэмакратычных сілаў у Менску, якая праходзіла ў мінулую сераду. Змітер, добры вечар.
Добры вечар.
А як вы ў цэлым пачуваецеся? Пагаршэнне зроку ці ў цэлым ўжо ачунялі, ці праблема застаецца толькі са зрокам?
Ну, прынцып ўжо ачуняў, галава амаль што не баліць. Троху перасоўваюся тут сам па палаце. Вось, ну, толькі што от вочы баляць, не магу чытаць, хіба што дыць цяжка, бывае часам размаўляць, калі прачнуўся.
У адным з інтэрв'ю вы сказалі, што пасля таго, як паправіцеся, пойдзеце ў трэнажорную залю, каб трохі набраць сілы. Раней ці займаліся якім спортам?
Так, займаўся доўгі час футболам, даволі прафесійна, мог нават, можа зараз гуляць дзе ў вышэйшай лізе, у нас в Беларусі, вельмі вялікі жарт. Ці можа і добра, што ўсё было все по-другому.
Вы накировали заяву у прокуратуру Центрального района Менску. У заяве просьба провести проверку и начать криминальную справу относно супрацовников полка милиции специального призначения, тех бойцов, которые вас избивали. Чи есть такая реакция на эту заяву?
Пока что нема. Думаю, что на тягом никаких тыдней уже не будет. Вогуле, навод заяву самую примать не хотели. Навод моей мати, которая пришла, бо я не мог промежить заяву. Сказали, что от родных и близких не можем, хай сам приходит. А коли не может, это его проблема. Вот. Пришлось навод досылать замовным листом. Было соправды, ну, бояться, напевно, того, что подадим скаргу и будем судиться с ними. После такого розыгрыша в этой справе.
Так что, покуль подтверждение того, что там, у прокуратуры Центрального района Менску, отримали вашу заяву, подтверждения нема?
Покуль нема.
Какая ваша версия? Чому подчас акции за незалежную Беларусь, акции, примеркованной до визиту российского президента в Менск, так моцно потерпели менавито вы? Чому менавито вас выхопили, почали сбивать, причем сбивать так безлитосно?
Ну, вполне верогодно, что как раз таки это примерковано от того, что недавно была поездка Хаусачуна штата Америка в делегации Белорусских демократичных сил, где были встречи на самом высшем уровне на вот, президентом Сочуна штата Джорджем Буш. И Кандализе Райз, где соправды я выклал больше-меньше позицию белорусской молоди, которая не схинается и смагается болеть. Ой, где показали, в принципе, троху другое обличие Беларуси, я спадзяюся, чем было выявление ранее в американцев. Может, это как раз-таки наполохало режим, может, хочет показать таким чином, что все сочить, и весь час мы находимся в небезпеке.
А вы, как были у США, то разом с представниками белорусских демократичных сил встречались в Вашингтоне с президентом США Бушем. Что это за человек?
Ну, мне он подался вельми щирым человеком, особливо то, что его размова почалась с нами с того, что он сказал, что встречаюсь с вами, был уверен, что Господь Бог дает свободу и незалежность каждому человеку и особе от нарождения. И это мне одразу, в это его слово трапили прямо у сердца. Такие мусят быть и президенты в Беларуси, верующие, щирые, упарты, уверены в себе.
А с нами на связи у Менским 9-м клиничном шпитале один из лидеров Молодого фронта, Змитер Хвидарук. Змитер, ти треба рызыкаваць своим здоровьем, здоровьем сябров, проводячы такие спонтанные, несанкционованные акции, якой была акция за незалежную Беларусь в минулую сераду в Менску. Ти варты рызыкаваць? Ну, я задаю гэтае пытанне, беручы под увагу тое, як вы потерпели падчас гэтай акции.
Безумоўна, варта. Лёс Беларуси показывает, что за то, навык, что мы маем теперь за незалежность, ахвяровали сотни тысяч людей в Беларуси. И то, как на вот то, что со мной здарылось, есть всего-то невеликой кропкой. И то, что написано в Библии, что без ахвяров николи не будет перемоги, есть истина и правда. И то, как просто так белорусам больше ничего на голову не сыпет. А порой за это придется змагаться, и треба, то треба будет навык ахвяровать и здоровье. Я на это, например, готов. Этом готов Змитер Дашкевич и Артур Финкевич, у которого худко будет суд 20. Такая снежная могила для чергов, готова хвировать свою свободу. И эта свобода потом соправды прийде на Беларусь. Коли народ соправды бачит, что за ее варто змагаться, это самая великая каштовность для целого народа. То это не кілбаса, не сало, не социальные льготы, а свобода робить добрые справы, из-за которых соправды можно хвировать и варто нам.
Это кличет один из лидеров Молодого фронта, Змитер Хвидарук. Мы вернемся до размовы зим праз две хвилины, а зараз наше опытание. З якога ўзросту чалавек можа займацца палітыкаю? Гэтае пытанне наша корэспандэнтка Галіна Абакунчык задавала людзям на вуліцах Менску.
Политика никогда не поздно, никогда не рано заниматься. Если разбираешься, то можно хоть там лет 16-18 можно.
Если исходить из того, насколько этим занимались в Древнем Риме, то, наверное, лет с 12. А исходя из наших условий, наверное, все-таки после того, как есть какое-то базовое образование, то есть после института хотя бы.
Старым больше в опыту, мудрости в этом во всем. Разважает больше, понимает.
Ну, лет с 20, наверное. Ну, как бы уже человек, наверное, более осознанно думает о жизни.
Лет с 30. Ну, сначала человек должен закончить университет, он заканчивает 20 чем-то лет. Ну, и потом какой-то деятельностью заниматься. Ну, и уже потом уже можно.
Студентам в самом развитии, взрослости, молодь, потребно им развиваться. И крепче разбирается в жизни. Теперь такое, что треба что-то робить, изменять его, как лепше было жить. А то, ну, а что же это теперь за жизнь?
Думаю, что от 20 до 28, наверное, лет и старше, потому что больше идет опыту, люди уже много повидали.
далее.
И в студенческие годы, и раньше люди занимались политикой, и всю жизнь были политикой. Но по-настоящему надо приобрести жизненный опыт, а потом заняться политикой где-нибудь после 30.
Люди на Минских улицах про то, з якога, на их думку, узросту человек может заниматься политикой. З нами на сувязи у Минску по-ранейшему молодый политик Дмитрий Хвидарук. Дмитрий, на вашу думку, коли человеку уже не рано идти в политику?
Ну, безусловно, николи не рано прийти в политику. Особливо в нашей стране, где всякая твоя активность громадская есть политикой. Можно проходить и в 16 годов, и ранее. Я, например, пришел в Молодый фронт, когда мне было 16 годов. И, сдается, на меня это очень добро поплывало. Стало подробной школой життя, как сапраўды чуть. Твой накірунок, которым, например, я хочу заниматься. Бо эта халина у нас вельми слабо развита. Люди в Беларуси слабо развиваются, разбираются в политике. Тому думаю, что треба с этим нечто робить и починать не такую свету в этого кшталту, как мога ранее.
А вы бачите себе у дорослых, скажем так, политицы?
Ну, будучи в Америке, я шмат про это думал. Як бы на вас не хотелось, думаю, что придется этим заниматься, далее возьми это свой пункт гледжения на развитие этой краины. Бо мало отстоять просто свободу, домогчися или что-то мусит бываться далее в Беларуси. То думаю, что будут далее протягивать так само заниматься. Может быть, коли дай Бог, чогось в этом досягну.
Один из лидеров молодого фронта Дмитрий Хвидарук был гостем «Ночной свободы» у авторок 18 снежня. Цалком знайсти всю гутерку с ним можно на нашем сайте свобода.орг.
Снежень, студень, люты. Композиция з музычнага проекту «Народный альбом». Сёння ў Менску адбыўся юбілейны концерт «Народнага альбому». Гэтаму проекту спаўняецца 10 гадоў. Яго прэм'ера адбылася пры канцы снежня 97 году ў тэатры юнага гледача ў Менску. Концерт на 10-годзе праходзіў у больш цеплых умовах у менскім клубе «Фортуна». Таксама сёння прэзентаваны афіцыйны дыск «Народнага альбому». Концертная версия альбома, записанная у 2004 году в концертной зале «Менск». На юбилейном концерте у «Фортуни» был наш корреспондент Александр Помидоров, и он теперь с нами на связи. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ти удался этот вечер?
Я так меркую большим, але ж мне все ж таки тяжко это отрисовать, бо я все ж таки певно кое-как сейчас находимся на сцене. И собралось больше, чем полтысячи глядачов, на мое меркование. И вельми-вельми тепло спрымали, и все спрывали разом наши песни, ну, про нас не наши, а человек, який зараз стоит побач со мной, это Михаил Немподистов, Криласка, я передаю ему слово.
Приветствие. Ну, Саша Помидоров, конечно, стипло вельми, как бы сказал, песни все-таки, думаю, что наши. И это можно сказать абсолютно докладно. Больше зато они уже как бы не только наши, они еще и в неком сенсе ваши. Бо с нами разом спевала вся заля, и это было вельми приятно. И в общем, как бы концерт, на мою думку, отримался. Но самое главное, что мы чувствовали себя вельми добре на сцене. Нам было приятно разом это робить, и нам было приятно быть разом с публикой. Ну, и тяжко, конечно, сказать, все было вельми добре, как бы, но шкода, что у вас не было. Даю знову слухавку Сашу Помидорову. Дякую.
Зустрічу додати, що одмислово на цей концерт з Берліну приїхала Вероніка Круглова. Приїхали так само люди, які спочинилися до народного альбому від самого початку. Це Сержук Ахрамович, це Анатолій Доць, це Сергій Лабандієвський. Так само разом з нами на цю сцену виходив лідер гурту «Крама» Ігор Ворошкевич. Співав разом з нами. Просто у нас був вельми-вельми добрий і теплий вечір. Сподіваємося, що він буде не опущений.
З Мінського клубу «Фортуна» Олександр Помідоров передавав 18 снежня для «Ночної свободи». Навпрост з ювілейного концерту до 10-ї годовини супольного музичного проєкту «Народний альбом». І в той же день був презентований офіційний диск «Народного альбому», концертна версія альбому, записана у 2004 році у концертній залі «Мінськ». З вами Тетяна Поклад і дайджест «Ночної свободи». У вас є чудовна можливість послухати ліпші передачі за тиждень. Середа, 19 снежня. У цей день у Білорусі відбувся страйк предпримальників. У ньому взяли удел каля 80 тисяч чоловік поводлі лідера громадського об'єднання предпримальників «Перспектива» Анатолія Шумченки. Страйкували предпримальники шерегу мінських речових ринків, і страйк підтримали більшість регіонів – Гомель, Берестя, Могилів, Гродно. Гостем «Ночної свободи» у середу був предпримальник з Борисова Ігор Леднік, координатор створеного з ініціативи предпримальників правооборончого руху «Наша Білорусь». Питання йому задавав ведучий Юрась Бушляков. Улучшаю середовий запис.
Сьогодні, як відомо, десятки тисяч предпримальників не працювали, страйкували, протестуючи супроць президентського указу номер 760. Чому предпримальники так протестують супроць менавіта гэтага указу і менавіта тепер?
Ну, ведаюся, гэтым указам промусова будуць знішчаны парадка 300 тысяч працоўных мест. Гэта такая, мы лічым, рэпрэсіўная такая мера ўлад, і яна накіравана на канцэнтрацію капітала ў руках камерцыйных такіх структур, якія прыбліжаны да ўлады. І ўладам зараз не баліць галава, што будуць з тымі шмат людзьмі, якія не будуць магчымасць далей працаваць з Нового года.
На сённяшні дзень вядома, што больш як 90% індывідуальных прадпрымальнікаў не захацелі стаць юрыдычнымі асобамі, не захацелі стварыць прыватнае унітарнае прадпрыемства нават на льготных умовах. Чаму так?
Па-першае, людзі не маглі зразумець, як так магчыма ў адначасе выкінуць па сутнасці людзей на вуліцу. І я лічу, што гэта, ну, такі адказ уладам на такі вось прымус.
На сітуацыю вакол індывідуальных прадпрымальнікаў гэтымі днямі адгукаюцца і нашы слухачы. Ігор зараз прагучыць репліка нашага слухача, а пасля я папрашу вас адказаць на яе.
Скажу о предпринимателях-тряпочниках. В начале 90-х годов, когда в магазинах было пусто, эти люди себя оправдали. Они привозили товары, продавали на рынках. Их называли челноками. Сейчас совсем другое дело. В магазинах полно всего. Иди покупай. Вначале я сказал предприниматели-тряпочники. Почему? Отвечаю. Они едут на российские, украинские рынки. Все то, что там не продали за копейки, забирают и провозят в Беларусь. И здесь на рынках продают, поднял цену 2-3 раза. Товар сомнительного происхождения. Утром на рынок провозят в сумках, развешивают. Влажность воздуха бывает 90%. К вечеру все это влажное опять сворачивают в сумки, в машину и в гараж. И так каждый день. Может, и была вещь, но она превращается в тряпку от такого обращения. Чтобы не мерзнуть, вы наняли работников, но вы не обеспечили их теплой одеждой, не платили за вредность. Указ президента номер 760, пункт 1, запрещает наемный труд. Мерзните сами со своими ближайшими родственниками. Вот тут вы и поднялись. Вас заставили мерзнуть самих, и вы уже не предприниматели, а снова челноки 90-х годов. Если хотите кормить своих детей, с Нового года одевайтесь потеплее и становитесь сами на те рабочие места, которые вы подготовили. На меня не обижайтесь, я сказал правду. С уважением, Петр Степанович.
Ну, ось такая правда збоку, ці погляд збоку. З нами на сувязі у Борисові, нагадаю, координатор правооборонного руху «Наша Беларусь» Ігор Ледник. Ігор, ви чули гэтую репліку. Что вы могли подказать этому слухачу?
У нас який-ніякий, но рынок, и ты предприниматель, и та колькость предпринимателей, она платит обовязковые податки в бюджет, как раз таки с тих грошей, которые идут, когда покупники покупают некие вещи. Это одно. А что дотычется до становища в огуле, до предпринимателя, вы ведаете, что зараз все так переплетено у нашем житті, что на нашем боку, на боку предпринимателей, ты ж чиновенство, у которого дочка гандлює, а у тих же прокуратуры, судах, милиции, свояки, у кого брат, сват и тому далее. И они бачать, что эта дискриминационная мера, она вельми незручна зараз у нашей державы, у якої и так напружена социальная становище.
Что будет, на вашу думку, з індивідуальними предпринимальниками, які так і не захочуть стати юридичними особами, коли президентський указ, про який ми говоримо, з 1 студеня все-таки увійде у діяння. Що чекає білоруських індивідуальних предпринимальників?
Ну, я лічу, будуть з 1 студеня буде масова акція протесту. Ну, з 10 снежня у Всемирний день прав людини якраз таки відбувся перший такий значний мітинг на Конституційній площі. Люди пройшли по проспекту Скрины до Урада. Там у парламент отдали потребование в выгляде резолюции. Тим самим вони показали, ось тут повинні прийматися закони. І я лічу, що то,